ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем доброе утро. Даша, приветствую тебя.
Приветствую.
Небывалый снегопад парализовал движение в российской столице. Обычно пустые выходные дороги оказались забиты пробками. Они образовались еще в пятницу утром. К 7 утра субботы заторы вроде бы начали рассасываться и оценивались в 8 баллов. Можно ли это называть рассасываться? Но час спустя опять достигли отметки в 9 баллов.
Ну, слушай, если доходили до 10 баллов, что, в общем, я особо и не припомню, хотя, в общем, у меня достаточно
изредка
большой...
Изредка бывает.
Ну, очень редко.
В этом хотел сказать году. В этом году, по-моему, еще не было. В 2020 году пару раз были новости.
Случалось.
Да, потому что, ну, это такая новость, знаешь, важная. 10 баллов в Москве.
Ну, и 9 — это тоже малоприятное событие, скажем так. Причем замечу, что, судя по всему, очень многие отказались от личного транспорта и пересели на общественный транспорт, поскольку в 8 утра в метро было очень плотненько. Я давно не припомню такого случая, чтобы в субботу в 8 утра вагоны метро были почти забиты под завязку. То есть, ну, как бы так, достаточно плотничком народ едет. То, что касается пробок, судя по всему, это народ со вчерашнего дня пытается до дома добраться. Основная нагрузка приходится на МКАД. Там ночью разрешено выходить грузовикам на МКАД. И, собственно, они-то и устроили основные заторы в южной части МКАДа. Грузовые автомобили, пытаясь объехать друг друга, занимали абсолютно все полосы, хотя им, в принципе, разрешено ехать только в двух крайних правых полосах. Иногда можно выходить для обгона на третью полосу, но никак не на пятую. А тут они, в том числе, обгоняя друг друга, выходили и на крайнюю левую полосу. Собственно, это вот она и есть пятая. Некоторые просто застревали по диагонали, поскольку грузовики, в основном большие грузы, они же ходят без шипов, там, им разрешено ездить без шипов, что, собственно, и составляет основные трудности, потому что они застревают, и вот таким образом, вот по диагонали застревая, блокировали сразу несколько полос. То есть ситуация крайне сложная, и народ продолжает пытаться добраться с работы с пятницы.
Но на данный момент, вот у меня на глазах я открыл сервис Яндекс.Пробки, по которому мы вот эту бальность оцениваем. На моих глазах с 8 до 9 опять поменялось в баллах ситуация на дорогах, но по-прежнему в основном это МКАД. Из других транспортных артерий удивительно, что еще как бы разнонаправленно все. Например, Варшавское шоссе практически намертво стоит после третьего транспортного по направлению из центра. То есть люди как бы пытаются куда-то выбраться, да? А Ленинградское шоссе в районе Химок просто намертво такой, знаешь, бордовый кирпичный цвет. Это значит, что практически ничто не двигается. Они, наоборот, в центр стоят.
Ну, Ленинградка — это отдельная песня. Это
там
дорога...
всегда плотненько.
Да, там всегда плотненько. Это дорога на аэропорт Шереметьево-2.
В том числе.
Да, и сама сколько раз ездила по этой трассе, ну... без пробок не проходила ни разу. Иногда съезд... Один раз у меня был такой случай. Я съезжала с МКАД на Ленинградку почти полтора часа. Ехали каких-то несчастных 100 метров. То есть там это отдельная песня. Но это было наоборот в области. А тут, видишь, из области встал. Что касается аэропортов, то там тоже все не так просто. Порядка более 30 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах. Собственно, Шереметьево, Домодедово и Внуково. По информации, на 8 часов утра по московскому времени во Внуково были задержаны 5 рейсов, в Домодедово 20 рейсов задержаны, 2 отменены, а в Шереметьево 6 рейсов задержаны и отменен 1 рейс. Ну, в общем, снегопад продолжается, поэтому...
Еще не вечер, есть ощущение.
Да, судя по всему, и пробки нас еще коснутся, и будет обновленная информация по задержке вылетов. В общем, коммунальщикам сегодня не сладко.
Надеемся, что они, наконец, проснутся и активнее возьмутся за свою работу, потому что на утро конкретно мой двор был почищен, ну, частично, то есть видно, что человек уже работал, я его как бы визуально видел, но соседние уже нет, то есть как бы продираться приходилось уже сквозь сугробы. Основные, опять же, артерии городские типа Кутузовского почищены. Если ты вот выезжаешь там где-то из дворов или улицы сопредельные, там уже одна колея, и дай бог кто-то проехал до тебя по ней.
А про Подмосковье вообще молчу. Километр за МКАД, и все. Там
по первый этаж снега.
В принципе, да, в принципе, не чищено вообще. Вот от слова «вообще». То есть я добиралась вообще просто вплавь практически до метро, потому что непрочищенные дороги, непрочищенные тротуары, маршрутка, я сначала вплавь добиралась до маршрутки, потом эта маршрутка несколько раз застревала, то есть мои обычные 20 минут до метро обернулись 45 минутами. Ну, так вот, для понимания.
Да, подробнее к этой теме мы сегодня в 12 часов вернемся и поговорим вообще, насколько пришел снег большой в московский регион, вообще в центральную Россию, и как коммунальные службы с этим собираются справляться, не было ли это для них сюрпризом.
Для них всегда зима сюрприз, даже если она приходит в марте.
Делаем сейчас небольшую паузу и к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В офисе президента Украины Владимира Зеленского посчитали Минские соглашения по урегулированию украинского конфликта практически невыполнимыми. С подробной риторикой выступил глава офиса Андрей Ермак. При этом он подчеркнул, что Киев приложит все усилия для того, чтобы принципы этих договоренностей были выполнены украинской стороной.
Он также отметил, что прогресс в переговорах по Донбассу есть, но продвигается диалог медленно. Также он подчеркнул, что за 6 лет с момента подписания Минских соглашений ощутимых результатов, увы, не обнаруживается. По его словам, украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в Минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны европейских партнеров Германии и Франции. Ну и, разумеется, он отметил выдающуюся роль в этом процессе Соединенных Штатов Америки. Каким образом она там фигурирует, если учесть, что США в принципе никак в минском формате не отсвечиваются, не просвечиваются, тут, видимо, был такой дежурный посыл в адрес основных спонсоров. Ну и...
Тут, видимо, еще речь о санкционной работе, я так думаю.
Ну, если только вот как вариант, да, санкционные вот эти вопросы в отношении России со стороны США. А так, в принципе, ну, какая-то может быть роль США, не совсем понятно.
И что за прогресс увидел господин Ермак в Минских соглашениях, если сам же говорит, что ощутимых результатов нет? Возможно, он считает, так скажем, уровень безоговорочной поддержки со стороны Германии и Франции, который, на его взгляд, несколько приподнялся, вот это он считает прогрессом?
Я, честно говоря, не вижу особого вот такого вот прогресса в этом направлении.
И наоборот, представительство в Минском процессе, вот здесь о чем речь?
Здесь вообще непонятно,
они
о чем речь.
Они же там тасуют бывших президентов как карты в этом Минском процессе в представительстве.
И при этом как бы ну, с места ничего не сдвигается. Что касается уровня поддержки Германии и Франции, у меня тут, наоборот, есть ощущение, что Берлин и Париж испытывают некое разочарование в отношении Киева в плане выполнения Минских соглашений, потому что когда Германия и Франция выступила гарантами выполнения Минских соглашений, у них была уверенность, что Украина выполнит свою часть соглашения, а учитывая, что за столько лет, 6 лет, я напомню, да, годовщина уже этим Минским соглашением, за все это время прогресса как такового нет. То есть, по сути говоря, даже первую часть как таковую, первый пункт как таковой, полное прекращение огня, до сих пор не смогли выполнить. Нет-нет, идут обстрелы. Нет-нет, подтягивается тяжелая техника. И тут уже ну, реально чувствуется усталость и Германии, и Франции по поводу Украины. Потому что уговаривать уже сил ни у кого нет. И, мне кажется, надежд на то, что Украина выполнит свою часть соглашений, тоже уже ни у кого нет. При этом Украина, собственно, и не скрывает, что мир на Донбассе ей не нужен, по сути говоря. И периодически со стороны Киева слышатся такие посылы, что территории нам нужны, но люди, которые там живут, нам не нужны. Слышатся посылы в том числе и такого рода, что сейчас возвращать Донбасс себе дороже, потому что украинская экономика и так на ладан дышит, а сейчас представь еще, сколько там теперь придется восстанавливать. А на какие деньги, спрашивается? Откуда деньги, Зин? Европейские партнеры не спешат давать деньги, потому что уже обожглись на этом. Были такие прецеденты, когда та же Германия поставляла щитовые дома для беженцев с Донбасса на Украину. Украина честно строила эти городки, но было предусмотрено соглашением с Германией, что эти дома будут бесплатно предоставляться, это жилье будет бесплатно предоставляться беженцам с Донбасса. Но в итоге это жилье было распродано.
За деньги?
Да.
Продали?
Что-то было продано, что-то сдавалось за деньги, причем очень и очень немаленькие деньги. Поэтому, обожглись уже и те же немцы, и те же французы на помощи Украине финансовой. Поэтому тут момент такой непростой.
Но раз считают практически невыполнимые Минские соглашения в офисе президента Украины, значит, наверное, должны какую-то альтернативу предложить? Или это намек на то, что оставляем все в замороженном состоянии, не двигаемся ни туда, ни туда? Как ты думаешь?
Я боюсь, что здесь еще помимо того, что не двигаемся ни туда, ни туда, остается лазейка для военной конфронтации. Вот есть у меня такие опасения. Не готовы выполнять, потому что если выполнять в той форме, в которой есть эти Минские соглашения, у Украины не получится, потому что любой президент, который начнет выполнять Минские соглашения, тут же столкнется с реакцией националистов. Ну и кроме того, Украина не может предоставить какую-то альтернативу по той простой причине, что Минские соглашения были одобрены ООН, согласованы ООН. И это уже часть международного права. Для того, чтобы предложить какую-то альтернативу, это необходимы новые переговоры, причем напрямую с ЛНР и ДНР. А Украина на это не готова. Вот те минские подгруппы, которые периодически встречаются, это максимальный формат, на который готова Украина.
Через паузу продолжим. Санкционное противостояние между Россией и Украиной продолжается. В ответ на ограничительные меры со стороны Киева Москва ввела дополнительные ответные. На сей раз в санкционные списки попали 9 украинских компаний.
Но я напомню, что в ноябре 2018 года Москва ввела специальные экономические меры в отношении более 300 физических и 68 юридических лиц с Украины. Позже список не раз расширялся, ограничения предусматривали блокировку безналичных денежных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы страны. И такое решение стало ответом на недружественные шаги со стороны Киева, который ввел антироссийские санкции после вхождения Крыма в состав России и тоже также не раз пополнял эти списки. В общем, история длится, начиная с 2014 года, когда Крым вернулся в состав России. И, в общем, какие бы санкции Киев ни вводил, ситуацию это никак не изменит.
Ну, а раз компаний всего 9, я позволю себе перечислить их. Вдруг, опять же, кто-то из наших слушателей имеет отношение, да,
акции, к ним. Допустим.
Или, да, или просто знаком, или слышал. Данмар. Компания называется «Краншип», это уже другая. «Максима Металл Сервис», «Полтавский агроагрегатный завод», «Солар Сталь Конструкция», «Траншип», ее дочернее предприятие «Траншип Балк» и «Траншип Сервис», а также компания, вот здесь уже английское название, «Кёрген Холдингс С.А.». Вот эти 9 компаний пополнили санкционные списки.
Ну, в любом случае, подобные санкционные противостояния не добавляют позитива во взаимоотношения, но деваться некуда, поскольку Киев ввел очередные какие-то секретные, но очень эффективные, как считают на Украине, санкции. Москва тоже не может сидеть молча и никак не отвечать. Я, конечно, понимаю, что это очень по-христиански, ударили по одной щеке, подставь другую, но не в современном мире.
Да, и не в современной политике. Делаем сейчас небольшую паузу и продолжим. Сенатор-республиканец от штата Айдахо Джеймс Риш и сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин направили письмо Джо Байдену с просьбой сохранить санкции в отношении газопровода «Северный поток-2». Они отметили, что правительство Германии выдвинуло предложение, в соответствии с которым Соединенные Штаты должны будут пренебречь установленными законом санкциями.
По мнению сенаторов, разрешение завершить строительство газопровода — это неконструктивный шаг для партнерства США и Германии. Забавная такая формулировочка, да? То есть от того, что достроится «Северный поток-2», партнерство США и Германии может пострадать. Каким образом? Не очень понятно. Сенаторы пояснили, что в последнее время в немецких СМИ стали распространяться новости о попытке правительства канцлера Ангелы Меркель заключить сделку с администрацией бывшего президента Дональда Трампа, которая позволила бы завершить, собственно, вот это самое строительство. США оценят возможность ввода санкций при попытке достроить «Северный поток-2». Это уже заявление из Госдепа. Нед Прайс, официальный представитель, сделал подобное заявление. То есть по-прежнему остается костью в горле, скажем так, «Северный поток-2» для американцев.
Да, ну и вспомнила пресса о том, что муссировались там слухи, начиная с сентября, о том, что Меркель пыталась успеть до потенциального возможного ухода Трампа заключить с его администрацией некую сделку, инвестиции хорошие, видимо, в американскую экономику в обмен на закрытые глаза, да, на отмененные санкции, на закрытые глаза. Вот. И,
ну, или, по крайней мере, не введенные новые.
Либо, да, не введенные новые. Ну, в общем, чтобы Вашингтон так или иначе позволил достроить Северный поток-2. Ну, в смысле, не препятствовал достройке этого газопровода. Но немецкая сторона отрицает, что такая сделка была. Документ даже некий появлялся за подписью министра финансов Германии, но власти отвергли его подлинность. Что касается самого газопровода, непогода, оказывается, не только препятствует нам, Дарья, с тобой, добраться при попытке
до добраться
до работы, но и судну «Фортуна», которое как раз-таки сейчас занимается строительством газопровода «Северный поток-2». Накануне немецкие СМИ сообщили, что из-за сильного шторма, плохих погодных условий, пришлось свернуть работы на неопределенное время. На следующей неделе планируют возобновить. Вот.
Ну, но это зависит от погоды, конечно же.
Да, и вообще по планам, опять же, как пишет немецкая пресса, до конца 2021 года завершить укладку. Но вообще Nord Stream 2, оператор этой всей стройки, Nord Stream 2 AG, сообщал, что в датских водах вот эти две нитки будут достроены к концу апреля. Эта информация, кстати, появилась в обновленном уведомлении, раньше ее не было, организации на портале датского агентства по мореплаванию. Ранее там сроки не указывались, указывалось только, какие суда будут работать на этой стройке.
Оставляли себе лазейку для того, чтобы, если что, опять наложить вето.
Делаем сейчас небольшую паузу и к следующим новостям. Ну и, наконец-то, коронавирус, а то снегопад и Северный поток-2 потеснили нашу излюбленную тему. Профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что люди, получившие вакцину от коронавируса, могут быть бессимптомными распространителями COVID-19.
Да, она отметила, что в последнее время стало все больше появляться бесстрашных и безмасочных вакцинированных. Некоторые из них вполне себе могут распространять бессимптомно вирус. Прививка не гарантирует отсутствие вируса в носоглотке. Она всего лишь с высокой долей вероятности обеспечивает легкое бессимптомное течение болезни, считает Анча Баранова. Что касается бессимптомников, в принципе, бессимптомников, да, тут мнения специалистов сильно разнятся. Одни считают, что бессимптомники в принципе не являются распространителями, другие считают, что наоборот, как раз-таки их и стоит опасаться. А что касается масок, ну да, мы помним этот главный тезис, что «моя маска защищает тебя, а твоя маска защищает меня». И тут, может быть, отчасти есть здравое зерно в словах Анчи Барановой. Она также напомнила, что любая из применяемых в настоящее время вакцин от COVID-19 не избавляет вакцинированного от необходимости носить маску. Ну, в общем, масочный режим по-прежнему сохраняется, причем практически во всем мире. Поэтому, может быть, тут и есть какая-то правда. С другой стороны, люди делают прививку для того, чтобы уже не перестать носить эту маску, только потому, что сил никаких нет. С другой стороны, сейчас так холодно, что даже и на улице
маска иногда спасается.
Да, прям и на улице-то особо не хочется ее снимать. Я так сегодня из метро вышла в масочке, думаю, да, иду я до работы в маске, что, так теплее все-таки.
Я тоже несколько раз замечал, из магазина выходишь, а во-первых, еще там пакеты могут быть, да, в руках, ты думаешь, ай, да, пойду в ней, все равно поддувает.
Да. А что касается вакцин, напомню, что самая сейчас обсуждаемая, наверное, вакцина — это «Спутник Ви». После публикации в весьма авторитетном журнале «Ланцет» ею заинтересовались очень многие страны. Уже 27 стран одобрили поставки применения «Спутник Ви» на своей территории, дали разрешение на ее ввоз. И число желающих продолжает расти. Но при этом напомню, что в России уже 2 зарегистрированных вакцины, и на подходе 3.
Я напомню нашим слушателям, что... Напомню, я анонсирую, что сегодня в 2 часа по Москве мы как раз-таки будем беседовать со специалистом, с врачом высшей категории о прививках и поговорим о тех, кто не хочет носить маски, и прочих людей, отрицающих коронавирус. В общем, мне кажется, будет интересно, эта тема актуальна.
Всегда. Весьма и весьма.
Да, пока мы говорим спасибо Дарье Чередник.
Спасибо Никите Воронкову.
Новостная разминка.